Dobrý deň. Спасибо за очень проникновенную постановку. Я первый раз вижу ее. И я подумал, что в любом человеке может проснуться что-то возвышенное. И в любом человеке может проснуться что-то низменное, потому что у нас пребывает то и другое. Древние веды это называют принципом двойственности. Единственной борьбой противоположности, так мы это еще называем философски. То есть есть и то, и другое в каждом из нас. И это и есть как бы наша драма жизни, наш конфликт, наша трудность. Конфликт с самим собой, сложность с самим собой. И вы заметили, что все кончается позитивно, потому что смысл творчества – вдохновить нас, возвысить умонастроение, пробудить вот эти хорошие чувства, качества, собственно, смысл фестиваля в этом. И когда они пробуждаются, мы ощущаем, что есть праздник, счастье, хорошо нам. Настолько хорошо, что можем за эти 2-3 дня вообще забыть о каких-то проблемах, вот, от которых мы только что оторвались, может быть, в своей жизни, на работе или в семье, или несчастные случаи, все в жизни бывает. Кончины, болезни, политическая обстановка в Украине, где-то еще. Мы можем здесь просто почувствовать счастье, как будто мы находимся вообще в другом мире с вами. Как будто бы, как некая такая иллюзия, может быть, возникла, такая благостная иллюзия. Но ведические книги говорят, это не иллюзия, это и есть реальность. Иллюзия в другом. Мы начнем именно с этого наш семинар, мы говорим о жадности и щедрости. Акцент нашей темы будет. Ну и, как вы понимаете, любой порок или любое достоинство, оно связано со многим другим. Жадность не бывает одна в одиночестве. Щедрость тоже не бывает одна в одиночестве. Мы живем в мире двойственности, есть две стороны. Это утверждают все священные книги, ведические писания, что мы живем в двух как бы параллельных измерениях одновременно. Пребываем в реальности и в иллюзии одновременно. Я здесь отмечу на доске. Сразу мы разграничим на две части наш лист. Реальность и иллюзия. Вы мне поможете сейчас разобраться в этих вещах. Возможно, мы с вами сделаем много открытий сейчас в этой простой схеме. Всего две части. Две стороны обсуждения будет, не больше. Третья, четвертая, пятая сторона жизни – это будет смешение того и другого. Принципиально есть двойственность, дуализм. И вот эта двойственность настолько острая, что очень трудно понять, как объединить все в этом мире. Вот эти противоположности, вот эти контрасты, вот эти противоречия. В семье или на работе, или в обществе есть противоречия, есть разногласия. И очень трудно понять, как же это все объединить. Мы попытаемся сегодня разобраться, что же такое единство, и что такое реальность, что такое на самом деле истина. Истина – это другая, другой синоним чего? Куда мы отнесем истину? К реальности или к иллюзии? Правильно, значит, пишем здесь. Реальность – это истина. А иллюзия что такое будет? Если истина, то антоним – ложь. Правильно. Ложь. Ложь относится к иллюзии. Ну хорошо, а добро куда отнесем? Реальность. Так, так, мы хорошо мыслим, позитивно. Добро. А зло что такое? Иллюзия. А вы уверены, что это иллюзия? Что его нет, не существует? А? Зло. Истина, ложь, обман. Так, правда и обман. Правда, правдивость и обман. Этот список может не кончаться за эти 3 дня семинара. Это очень интересная тема. Мы будем разбирать до тонкостей. И придем к с вами к корню нашей темы, к жадности. Что реальность, иллюзия начинаются с этих двух моментов. Что мы выбираем в жизни? Щедрость или жадность? То есть, когда мы говорим о теории, все понятно, но на практике мы столкнемся с этими двумя вещами. Что нам делать, как нам жить, в какой области находиться конкретно? Потому что щедрость и жадность – это уже понятие не теоретические, это выбор. Это выбор. Я могу сказать, что я выбираю реальность, выбираю истину, добро, правду. А где критерии того, что мы это выбрали? Давайте найдем его. Вот в ходе этого семинара мы будем искать критерии, основополагающие принципы, причины добра и реальности, причины зла, иллюзии и обмана. И как мы говорим, причины находятся внутри каждого из нас абсолютно. И есть люди, которые интересуются этими причинами, и есть люди, которые этими не интересуются причинами. В Гите говорится, что из многих-многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. А из достигших совершенства, из тысяч многих тысяч, может быть, один достигает этого практически. Вот это интересный, это уже иллюзорный момент. Если мы спросим друг друга, каждого человека, хочешь ли достичь совершенства, немедленно каждый скажет «да», безусловно. А следующий вопрос. А что такое совершенство? А я не знаю. Иди туда, не узнаю куда. Найди то, не знаю что, как в сказке. То есть я хочу совершенства, но мне нужно определить, что это такое практически. Когда мне говорят, абсолютная истина, это что-то умозрительное. Что-то нельзя потрогать, знаете, вот. Сделать, как это, применить вашу абсолютную истину? С чем еще едят? Она имеет какой-то вкус, практическое применение? Или вы просто сейчас запутываете мне голову? Да-да-да. Веды говорят, знание должно быть практичным, что разрушение цивилизации начинается именно с этого. Когда ученые и философы становятся теоретиками. То есть их знание неприложимо действительности. Знаете, какое сейчас самое распространенное знание, которое люди принимают? Даже без образования. Вы, наверное, удивитесь. Оно имеет научные корни, основы, оно имеет название, оно хорошо классифицировано. Мы даже можем этому не знать, но можем являться его последователями. Хорошо, начнем с простых вещей. Был такой когда-то Чарвака Муни. В древности это в Пуранах описывается. Он создал одну из шести основных философий мира. Их всего шесть существует, согласно ведам. Все западные философии, все, что мы изучаем, укладываются в эти шесть категорий, если изучить. И вот он создал одну из основополагающих шести философий. Что же он говорил? Он говорил, призывал людей к тому, что все должны есть ги и ездить на слонах. Сейчас я разъясню, что такое ги. Ги – это чистое топленое масло. Ну, знаете, это такой чистый сатвичный продукт. Если вот вы в любую пищу его немножко добавите, будет всегда вкусно. Вот есть сахар, еще и ги. Если смешать сахар, ги, всегда будет вкусно. Знаете, все, что с сахаром, всегда приятно. Все, что с ги – потрясающе. Переведем давайте на наш язык современный. Потому что про ги мы забыли. У нас масло искусственное, из нефти достаточно. Мы удовольствуемся этим. Есть растительные масла. Мы обходимся без ги. Дорого это, непрактично. Слишком нужно коровьего молока, чтобы производить ги для всех. Вот это чистейший сатвичный продукт. Мы скажем так, ну, у каждого человека должен иметь всю необходимую пищу, которую хочет, и выпивку. Ну, каждый должен жить так, чтобы холодильник открыт, там есть все, что хотите. Ну, всегда, понимаете. Это вот вместо слова ги я перевожу на современный язык. Каждый должен жить в достатке, в довольстве. Вот открывайте холодильник, там есть все, что вы хотите, всегда. И ездить на слонах. Слон – дорогой транспорт. Для слона, что уникально. Дорогой транспорт, но дороги не нужны. Какая экономика. Ездили на слонах? Вы потеряли 25% своей жизни, если не ездили на слонах. Я тоже не ездил на слоне. Но мне рассказывали тот, кто ездил. Знаете, если вы едете в Джайпур, в Индию, то там есть дворцы царские на горах, на вершинах гор. И там дорог нет. Туристов поднимают слоны. Именно вот в этом весь фокус. Паланкины такие, балдахины, вот слон. И вы сидите, и вы как на облаке, вы просто плывете, знаете, вот как в самолете. Такая плавная такая поступь слона, летающая. Вот по бездорожью идет. Вот на слоне все должны ездить, понимаете? Я бы сказал современным языком, ездить на джипах Прада. То есть все должны жить так, чтобы, открыв холодильник, вы чувствовали, что вы можете все получить в любой момент жизни, любое удовольствие. И у вас есть всегда Мерседес Прада внизу, готовый, с ключами, заправленный. Вот, вот так люди должны жить, говорил Чарвака Муни еще. Не что-то новое, видите? Люди собирались
в больших залах.
Не только в Ольгинке, они собирались и в Туапсе, и в Сочи, они собирались в Москве, и в Ленинграде, все слушали.
Какая потрясающая философия! Откуда он знает наше сердце, наше желание, наш ум? Именно так люди должны все жить с достоинством, понимаете, не нуждаться ни в чем, ездить на хорошем транспорте, получать хорошую пищу. Но у нас только один вопрос гуру-джи. У нас нет ги и слонов. Что делать? Ну, дорого, ну, денег нет у нас. Мы принимаем, что ты говоришь, мы не против, мы согласны, мы приветствуем. Но денег нет. Слона купить не могу, ги, дорого.
Глупцы, говорил вчера в коммуне. Да коли вас буду терпеть, маловерные.
Вы не поняли философию. Главное в жизни, поймите, главное, сместите акцент. Главное в жизни есть ги, ездить на слонах. Про деньги не думайте. Йога означает... Вы так ничего не получите. Вы должны думать про ги и про слонов. Ну и как? Они у нас появятся. О, Боже мой, какие глупцы передо мной. Ну какие совершенно невежды. Ну нет денег, выпросите деньги у кого-то. Знаете, когда вы выпрашиваете, отдавать не нужно. А? У одного попросите, у другого попросите. Выпрашивайте деньги. Не можете выпросить, не хватает таланта, языка, какого-то разума, чтобы кого-то обмануть широко, чтобы вам дали деньги. Ну, тогда украдите. Нет, нет, сначала возьмите взаймы. А, и не отдавайте. Возьмите взаймы, говорите, ну, нету больше денег. Или украдите. Главное, чтобы не было свидетелей. И все. Потому что главное в жизни ги и слоны. Вы должны ради масла ги и слонов пожертвовать вот этими своими представлениями ложными о жизни. Уж кто как устроится, понимаете? Применяйте разум. А, погоди, погоди, это, конечно, интересно, даже есть практические наставления и советы. Но вот, понимаешь, гуруджи, а ведь последствия же будут деятельности. Мы боимся реакции, кармы. Знаете, а вот в следующей жизни карма придет, я могу получить плохое рождение. И в этой жизни тоже может быть проблема, какие-то последствия поступка. Боже мой, какие же вы глупцы. Главное, ги и слоны. Если даже вы мало проживете, вы проживете качественно. Вот ги каждый день, слоны. И потом посмотрите, во что вы верите. В реинкарнацию, в карму. Посмотрите на этот крематорий, во что превращается ваше тело. И никаких свидетелей. Все. Со смертью конец всему. Один раз живем, поэтому наслаждайтесь как можно больше. Главное, заметьте, чтобы не было свидетелей. Вот и все. Заметайте следы. Вот научитесь этому. Вы не встречались никогда с Червакамуни? Но у нас какая-то знакомая философия, а? Какая-то она, понимаете, жизненная, понимаете, что-то очень знакомое. Я не что-то говорю необычное, оно очень близко знакомо каждому. Есть различные формы в этом мире. Иллюзии, обмана, смотрите, ложь, она может быть иллюзией, она может выглядеть правдой. Посмотрите, ложь находится в колонке иллюзии. Зло находится в колонке иллюзии. Почему? Обман тоже, потому что без иллюзий вы никогда не примете ни ложь, ни зло, ни обман. Без иллюзий это невозможно сделать. Вы же увидите, это зло. Это обман, это ложь. Как я могу это принять? Ведь у меня же есть в сердце сверхдуша. Она мне скажет, зачем ты принимаешь ложь? Она будет потом мучить мою совесть. Перед детьми будет стыдно. Перед новым поколением будет стыдно. Совесть проявляется в общественном смысле, как общество, как семья, как любимые люди, дорогие, которых обманывать нельзя. Как быть с этим? А? Тут приходит на помощь иллюзия. Нужно выдать плохие вещи за хорошие. При помощи иллюзий. В этом помогает речь, человеческая терминология. Почему, говорят веды, животные не могут лгать, они не могут говорить? Что тут сделаешь? Но поскольку у человека есть речь, он может создавать иллюзии при помощи образов, придуманных, надуманных, созданных своими собственными желаниями. Итак, обман, правда. Какие еще синонимы можем предложить здесь? Жадность куда мы отнесем? К какой колонке? Иллюзия. Жадность. Жадность. А здесь что будет? В реальности? Щедрость. Вот интересный момент. Существует только реальность, истина, добро, правда и щедрость. Откуда берутся все эти вещи? Вот это как они появляются. Сейчас разберемся. Однажды я был в одном буддийском монастыре. Это главный датсан на территории России, в Улан-Удэ. И очень красивая алтарная комната. Я увидел там изображение потрясающей ценности, красоты. То есть это шедевры. Танки, буддийские танки ручной работы делают монахи. Как они делают, это фантастика. И поскольку я художник, там можно учиться этому мастерству, наверное, всю жизнь. Как, насколько сбалансирован их ум, рука, их цвет, их линии. Это просто фантастика, что они могут делать. При помощи медитации изображать. И я обратил внимание на одно изображение. Там была изображена огромная чакра времени. Знаете, чакра, это такое колесо, чакра, вращающееся колесо времени, чакра называется, чакра, время, вращающийся диск. И внутри этой чакры ступица, ось. И она разделена на спицами, на различные секции. Так она примерно выглядит. Может быть, их было больше, этих секций, я не помню. Я расскажу о четырех. Это ступица колесо. Как вы понимаете, колесо постоянно вращается. Чакра времени. Здесь, в правом верхнем углу, находилась фигура Будды, благословляющей рукой. В центре колеса, в ступице, было изображено три фигуры. Змея, петух и свинья. Вот здесь, в середине. Это был двигатель этого колеса. А здесь были изображены миры. Например, здесь были водоплавающие. Здесь мир животных. Здесь мир людей. И здесь мир богов. Ну что там изображено? Одна рыба съедает другую рыбу. За ней, в свою очередь, встраивается более крупная рыба, и все хотят съесть друг друга. Возникает вопрос, почему устроена так жизнь? Почему они едят друг друга? Почему они борются не на жизнь, а на смерть в своем собственном мире? Ответ ищите в ступице. Петух, свинья и змея. Вожделение, гнев и жадность. Так и говорится в ведах. Вожделение, гнев и жадность – это ворота в ад, которые мы создаем в собственном обществе, в семье, на работе, в политике, где угодно. Хорошо, но они водоплавающие, у них неразвитое сознание. Хорошо, посмотрите, что происходит в мире животных. Что же там делают живые существа? И там то же самое. Они сражаются, применяют клыки и когти, они более развиты. И более изощренные, еще более жестокие. Почему? Ага. Петух, свинья и змея. Вожделение, гнев и жадность. Хорошо. Мир животных, водоплавающих, они не развиты. Давайте посмотрим на мир людей. Что там происходит? В этой чакре времени, во все времена. Прощение. То же самое. Только человек использует свой интеллект. Он это делает при помощи оружия, изобретенного при помощи технологий, при помощи каких-то устройств городов, границ, государств, формаций. Он организует все это. Что он организует? Вожделение, гнев и жадность. Масштабы разрушения еще больше, Боже мой. А что же там выше над человеком? Есть что-то лучшее? Есть мир богов. Мир творцов в этом мире. Поддерживающие силы, стихии. И что же там? Там есть демоны такие же могущественные. Между ними тоже идет борьба не на жизнь, а смерть, за власть во Вселенной. Боже мой, да почему же там происходит такое на том высоком уровне? Вожделение, гнев и жадность. И только он один. Не являются частью борьбы за существование. Только он свободен от этой борьбы за существование, от этой двойственности и иллюзий. Почему? А у него нет вожделения, гнева и жадности. На санскрите называется состояние мокша, освобождение. От чего освобождение? От страданий. Страдания – это иллюзия. Запишем еще. Страдания в иллюзии. Страдания в иллюзии. Счастье в реальности. Страдание, причина страдания кроется в каждой личности. Так и говорится, что причина страданий – само живое существо. Материальная природа просто реагирует на наши поступки, не является высшей причиной страданий, является лишь непосредственной причиной страданий, как бы мы неудобства видим какие-то. Я приведу пример страдания и боли. Это разные вещи. Боль – это то, что не может вынести наше тело или ум. Некоторые слова мы не можем вынести, обижаемся на всю жизнь, например. Это страдание. Мы не можем этого вынести. Или порез кожи, кожа не может выдержать. Или ожог от огня, кожа не может выдержать. Или пищу не может выдержать, что-то тоже вызывает страдание. Это просто пределы наших возможностей физических и психических. Но если мы эти пределы расширим, мы увидим, что страданий нет в этой области. Не существует. Как вот, знаете, в зубном кабинете, когда вам нерв удаляют, вот только что зуб болел, нерв удалили, уже не болит. Странно. Нет связи. Я привожу такой пример. Вы идете по улице домой вечером. Возвращаетесь с работы, возможно. И в темноте натыкаетесь на ветку. Поцарапали. Здесь прям под глазом. Как удачно, а? Не в глаз хорошо, правда? Бывает такое. Случается регулярно. Такое случается в нашей жизни. Но вы уже через 10 минут дома открываете дверь, заходите, вас встречают ваши родные и говорят, а что у тебя там такое на щеке? Где? Да вот здесь. А, да вот только что на ветку наткнулся, даже и забыл уже. Так случилось. Больно было, правда? А теперь другой пример, похожий. Вы идете с работы домой вечером, а навстречу человек идет, злой, с веткой в руке, по лицу. И точно такая же царапина у вас здесь. Но вы этого уже не забудете всю жизнь. Это страдание называется. Боль и страдание веды различают. Не думайте, что именно освобождение от боли освобождает от страданий. Мы именно сейчас так и считаем. Мы идем обезболивающим, мы идем к врачам, чтобы, главное, ничего не болело, чтобы было удобно, мягко, чтобы не отсидеть ничего, не отлежать ничего. Мы заботимся о том, чтобы не было боли. И думаем, что это именно устраняет страдания. А на самом деле, пока мы не научимся любить, прощать, пока не научимся щедрости, мы не можем освободиться от страданий. Потому что страдаю это я от собственного ума, от самого себя. И где же свидетели, говорит Шарока Муни, ваших плохих поступков в прошлом? Зачем вы страдаете? Есть продолжение этой философии, еще более серьезное. Шарока Муни сказал просто, ешь, пей, наслаждайся, веселись, один раз живем, забудь о последствиях. То современная философия, так сказать, она подвела серьезные основания для того, чтобы это делать. Жить таким образом. Знаете, что это такое? Эта философия называется майявада. Основатель ее Шанкара Ачарья. Сам Шанкара Ачарья не давал ложную философию. Это уже отдельный разговор. Но сейчас она называется майявада. Что это означает? Ты есть Бог. Ты есть единственный свидетель своих поступков. Все остальное вокруг тебя, иллюзия, майя, не существует. Я Бог, вы Бог, вы Бог, все едино. А что означает? Все эти вещи, законы, совесть, угрызения совести, придуманы человеком. Есть только один Бог, и он абсолютно свободен, и может делать все, что пожелает. Ему не нужны никакие ни правила, ни предписания, ни религиозные принципы, ни совесть. Ты сам себе совесть, сам себе судья. Ты Бог. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы. Для нас орудие одно. Пушкин уже написал об этой тенденции того времени. Молодежи. Достоевский написал роман «Преступление и наказание», раскрывая эту психологию. Все дозволенности. Я способный молодой человек, говорит Раскольников. Имею, конечно, право. Я способный молодой человек, понимаете? Но посмотрите, в каких условиях я поставлен жизненных. Я живу в нищете, бедный студент. А эта бабка, проценщица, неважнейший, жадная, отвратительная, но она богатая. Ну и что будет дурного, если возьму топор, убью эту бабку, возьму деньги, но я на эти деньги стану образованным человеком и полезным для общества. Я получу образование. И много пользы обществу принесу. Пожертвую всего лишь одной бабкой, одной жизнью. Главное, чтобы не было свидетелей. Вот и все. Он все продумал. Я сам себе свидетель. Я себя уже убедил. Это полезная, хорошая акция. Не так ли? Вот это философия гордости. А, но на самом деле жадность имеет двух соседей. Одного соседа справа, другого слева. С соседями, как вы знаете, нужно дружить. Жадность никогда не бывает одна. Если вы видите жадного человека, имейте в виду, что с одной стороны у него зависть, которая толкает, подпитывает его жадность. А с другой стороны у него ложь, которая оправдывает его жадность. Вот так создается иллюзия праведности. Или, как называется, истина относительная. Это тоже истина, но относительная. Я могу делать плохие вещи, как жадный человек, но в то же время делать и хорошие вещи, но на показ. Одно в тайне, а другое на показ. И люди будут думать, я хороший человек. Я даже так сам буду думать, что я хороший человек. Если я умею все скрывать, я разумный хороший человек. Это называется двойственность внутри, лицемерие. Она проникает как бы внутрь. Итак, жадность, она дружит с завистью. Зависть означает, а почему это у него есть, а у меня этого нет? Она питает жадность. И говорится, что вы можете удовлетворить вожделение, дав немножко чувственных наслаждений. На какое-то время вожделение утихнет, успокоится. Можно удовлетворить вожделеющего человека на какое-то время. Можно удовлетворить гнев, змею, дав ей укусить кого-то. Она выпустит яд, на какое-то время она не будет никого кусать, пока яд не накопится. Но удивительно то, что вы никогда не удовлетворите жадного человека. В огонь сколько вы дрова не бросаете, он становится больше и требует больше, 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 больше. Смотрите, у нас больше денег и потребности больше с деньгами, и я не могу снизить стандарт своих потребностей. Теперь мне нужно уже большее количество денег, чтобы жить цивилизованно. Я еще больше накапливаю, еще больше сфера моих наслаждений расширяется, возможности. И я этот стандарт не могу снизить. Я не могу сейчас обойтись без интернета, без сотового телефона, без дорог, машин, авиакомпаний. Не можем обойтись. Это невозможно. Невозможно. Почему? Пока есть зависть, жадность и вожделение. Не думайте, что это невозможно. Возможно. Мы регулярно, чтобы поддерживать в себе это сознание, регулярно пускаемся в места паломничества. А вы знаете, какая там жизнь простая? Есть, конечно, в местах паломничества для туристов хорошие условия. Я приглашаю вас туда. Есть группы, можете записываться туда, если хотите, места паломничества по святым местам. Вы приобретете опыт незабываемый. Это впечатление на пожизненное. Это резко перевернет многие представления о нашей цивилизованной жизни. И там есть, конечно, места для людей, которые приезжают просто посмотреть, цивилизованные туристы, им нужна горячая вода, хорошие комнаты, ну и прочие удобства нужны, необходимы любому человеку. К чему мы привыкли, без чего мы сейчас не можем обходиться. А есть и для паломников, которые просто хотят проникнуть в тайну реальности. Как? Веды говорят, путь туда лежит, я вот боюсь говорить это слово. Сейчас секретную информацию очень. Но только для психологии третьего тысячелетия. Поскольку вы здесь уже все готовы. Путь лежит через аскезу. Не совсем прямо противоположно, что говорю, чарова коммуни. Прекратите так думать, что вам нужны ги и слоны. Прекратите думать, что вы достойны ездить на слонах каждый день и есть лучшую пищу, и лучше жить на самом высшем уровне стандартов. Это развивает маеваду, ложную гордость. Сознание Наполеона, превосходство над другими. Жить в роскоши, не просто богатый, не просто здоровый, а в роскоши, чтобы все видели это все. Культура называется это. Это не совсем та культура, это культура жадности. Смотрите, ведь жадность, когда она хорошо организована в общественном смысле слова, что это такое? Капитализм называется.
А что, вы думали, это что-то другое? Думали, какая-то великая формация? Это просто организация жадности. Никому в древности ведических времен в голову не приходило организовывать жадность. Высокоорганизованная жадность, высокоорганизованное материальное общество. Понимаете? Это программа государственной важности организовать жадность. Это еще полбеды. Еще организация зависти. А что это такое? Это коммунизм называется. У них много, а отберем, национализируем. Ну, как бы справедливо, с одной стороны, что это они все забрали и нас эксплуатируют. Но, тем не менее, это решение через зависть. Это правильный взгляд, что есть несправедливость, эксплуатация, это верно, это надо принять. Но решение неправильное. Вот почему мы не достигаем успеха в жизни. Ни коммунисты, ни капиталисты. Хотя, кажется, и те по-своему правы, и эти по-своему правы. Потому что между ними нет щедрости. Щедрость не означает, что нет богатых и бедных. Не путайте эти вещи. Богатые и бедные всегда будут, и они должны, потому что бедный нужен богатому, а богатый очень нужен бедному. Но вот бедный так и думает, мне очень нужен богатый. А богатый он так не думает, что ему нужен бедный. Попрошайка. Нет, нет, мне нужен бедный рабочий, который на меня будет работать. А знаете, вот это, что такое выражение, на меня работать? Не знаете? Если вас нанимают работать, знаете одну вещь, пожалуйста. Это делает жадность. И вы никогда так не разбогатеете. Пока вы на кого-то работаете, вы никогда богатым не станете, написано в ведах. Вам не позволит тот, кто вас нанял просто. Он разве поможет? Он станет богаче, чем он. Если он, конечно, чистый, преданный Богу, святой и чистый, как Будда, как Иисус Христос, он вас сделает, может быть, самым богатым. На самом деле, он у вас все отберет. И в том, и другом случае. И святой у вас все отберет, и богатый все отберет. Святой скажет, все это не твое. А богатый скажет, все это мое. Он еще конкретно скажет, чье это. Не то, что это не твое, а мое все это. Святой скажет, это не твое, Богу принадлежит. А жадный скажет, не твое, а мое. Вот это очень интересный момент. Как же эта собственность принадлежит Богу? Каким образом? Вы заработали миллион долларов, представьте. Нет, 10 миллионов долларов. Сейчас миллион долларов ничто. 10 миллионов долларов кое-что. Я прав? Нет, реакции нет, похоже, мало тоже. Ну, 100 миллионов, думаю, нормально, заработали. Но это все надежно уже. Если миллиардер есть уже, это вообще супер. И вот шастры говорят, это не твое. И не твое жадному человеку, а чье? Богу принадлежит. А это как это? То есть кому я должен это отдать, простите? Что вы имеете в виду? То есть я должен кому-то же отдать? Богу это вот куда? То есть нас это очень интересует, очень интересует. Так вот, слушайте внимательно ответ. Опять проболтался, секретная информация идет. Только для психологии 3000, никому. Ваши доллары принадлежат всем. Вот что это означает. Абсолютно всем вокруг. И почему же к вам этот вопрос обращается? Потому что вы имеете разум. Иметь такие деньги, значит, следовательно, вы имеете разум их правильно распределить. Мешает только одна вещь – жадность. Вот и все. Именно к этим людям, которые умеют разбогатеть, к ним предъявляется, потому что это тот самый разум, который может разбогатеть, тот самый разум должен и распределять. Желудок, он такой? Он должен разбогатеть первый, правда же? Вы без него не сможете получить энергию. Вы должны ему дать все богатства, пищу. А он же распределяет, он получит, он же распределяет. А теперь представьте, желудок, который жадный. Вы его наполняете, а он не дает никому. И тогда ноги думают, а какой смысл нам ходить и работать? Руки, зачем работать? Голова, зачем думать, если он ничего не дает? Мы его кормим, 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 а сами мы слабеем. Какая-то болезнь с кишечником. Непроходимость называется, или что там? Несварение. Или какая-то инфекция попадает туда, и мы не можем усвоить. Так. Итак, не проблема, что есть богатые люди. Это хорошо, их должно быть как можно больше в государстве. Это зависит от благосостояния, благополучия. Кто-то может сомневаться все-таки, как это тут для всех мои деньги принадлежат. Простите, вот я зарабатывал столько усилий, такая ответственность. Люди едят, пьют, наслаждаются, я работаю, и потом я должен еще обо всех заботиться, не так ли? Ну а если у человека есть какие-то большие знания, для кого это? Для всех. А если у человека есть огромная власть,
над миром. Для кого это? Для блага всех. Если у кого-то есть огромные деньги, для кого это все? Для всех. Это называется в ведах благотворительность. Принцип человеческой жизни. Признак цивилизации – благотворительность. Элементарная, самая простая благотворительность. Помоги своей семье, своей жене, своим детям. Поставь их на ноги. Это первое. То есть, когда вы просто жадный сам по себе человек, про вас скажут, скупердяй вообще. Жмот. Не любят таких людей, правда же? У него снега зимой не выпросишь вообще. Вот такой вот он. Вот с ним вообще лучше не общаться. Не любят жмотов, знаете. Но если вы жадны для своей семьи, вас уже уважают другие семьи. Не так ли? Он о семье заботится, он о жене, там у него дети, большая семья, он работает, он поддерживает. Он ничего, он уважаемый, неплохой человек. Хотя трудно что-то от него добиться еще, но семью держит. Молодец. Жадный для семьи уже лучше, видите. А если он жадный для нации для своей, он думает обо всем своем народе, скажем, или о городе, или о людях на своем предприятии, его уже будут прославлять. Смотрите, он у нас очень хороший человек, он заботится обо всех, он такой внимательный. А если вы о нации заботитесь, жадный для нации, вас назовут народным героем национальным, святым в политике и в бизнесе. И смотрите, то есть когда жадность расширяется, она чем становится? Она чем-то хорошим становится. То есть умение зарабатывать – это не жадность, это расчетливость. Не путайте, расчетливость и жадность – это разные вещи. Богатый человек должен быть расчетливым, но никак не жадным. Я объясню, что такое расчет. Расчет означает, вы должны деньги использовать по назначению исключительно. Знать, как получать деньги, и знать, как их тратить, чтобы все вокруг процветало. Вот этим законом процветания обучались все успешные люди прошлого. Ни один человек, не обученный к благотворительности специальным образом, не причислялся к высшему классу. Веда говорит, что никто из людей не имеет права использовать свое положение или богатство как дойную корову для себя, для собственного обогащения, для исполнения долга. Так поддерживается богатство. Богатство поддерживается всем обществом. Если вы для всех богатый, все общество вас и будет поддерживать. Вы всем будете нужны. Вас будут днем с огнем искать. Но вы богатый, и вы нравственный, вы справедливый. Вы чистый человек. Поэтому люди, когда приходят к вам просить деньги для каких-то проектов, они предлагают лучшие проекты. И все самое лучшее процветает. Это зависит уже непосредственно от нравственности богатого человека или успешного человека. Что будет процветать в обществе? Деньги как дождь. Где прольется, вот там то и вырастет. Если в зоне сорняка прольется, сорняк вырастет. Если в зоне культуры прольется, культура вырастет. Деньги это просто пища, средства. А вот куда их направить, зависит от человека, от того, кто умеет это зарабатывать. Поэтому богатым не позволялось быть богатыми и безнравственными. Вы знаете, что богатые люди в прошлом, они все были великими ценителями искусства. Они чувствовали тонкую красоту. Там тоже есть свой расчет. Это дорого стоит. Это целое состояние. Это тоже имеет цену. Но не в цене было дело, антиквариате, а в их именно вкусе, отношении. Они любили произведения искусств. Они были меценатами. Они поддерживали театры, духовные мероприятия, фестивали. Кормление людей освященной пищей широко, или строили какие-то больницы, или заботились о детях. Они это делали, поскольку это их долг. Если мы с вами думаем, что мой главный долг – разбогатеть самому, это просто жадность. И в таком настроении вы видите, что у вас куча будет проблем и препятствий зарабатывать деньги, потому что другие жадные люди думают то же самое. Это мои деньги должны быть. Они говорят, нет, это мои деньги должны быть, это мои деньги должны быть. Но если вы думаете о благосостоянии других людей, вам еще и помогать будут. Бизнес должен быть благотворительный, пользоваться поддержкой окружающих людей. Это касается и политики, и всего остального. Я думаю, что не за горами то время, когда такие законы уже издадут для людей, которые занимают высокие посты, что благотворительность для них будет законом, требованием, таким правилом. И вы увидите, что этот момент исправит в мгновение ока все вокруг. Процветание начнется тогда, когда люди перестанут быть жадными или начнут контролировать свою жадность. Итак, ребенок рождается в иллюзии. В
полной. Знаете, единственная его чистота и невинность, знаете, в чем? Только в одном. Он любит учиться. Он любит правду. Дети любят правду. Говорят, скажи мне правду, честно. Честно? Честно. Давай честно. Вот на этом это их чистота, это их невинность. Но в остальном они имеют все перечисленные проблемы. Они ничего не знают в этом мире, думают, что мир просто для игры. Это сплошная иллюзия, они играют. Куда их не запустить, начнут играть. Ну, они могут полезть на этот пульт просто, чтобы поиграть. Могут сейчас забраться на сцену, если их запустите, чтобы просто здесь поиграть во время лекции. Дети такие невинные, они все используют для игр. Невинно все. Невинно, но потом, в конце концов, они все разрушат, если им позволить все. Они спички найдут, горючее что-то найдут. Они сделают что-то такое. Что вы в детстве делали, помните? Вот вы как-то же выжили. А как вы выжили, скажите, находясь в такой иллюзии в детстве? Воровали в детстве? Воровали, вижу по глазам. Обманывали? Обманывали постоянно, каждый день врали родителям. Жадные были? Жадные, никому ничего не давали. Еще отбирали у других, не так? Злые были? Были, орали. Че что? И при этом мы любили учиться, видите? Вот тут нужно остаться ребенком. Хотя у нас есть какие-то недостатки, мы любим учиться, мы с вами относимся к классу невинных людей. В этом смысле слова. А вот если человек имеет кучу недостатков и не хочет учиться, это проблема. Это называется демон. Его трудно исправить, трудно улучшить такое общество. То есть демоническое общество, там делается то же самое. Они создают удивительную вещь. Я вам сейчас скажу одну вещь. Они создают иллюзию счастья, щедрости, правды, добра, истинной реальности. Вы можете такое себе представить? Знаете, если одно, вы подойдете к зеркалу, оно отразит все наоборот, слева направо. А если еще одно зеркало, правильно все будет. А? Отражение в отражении. Вот мы сейчас подошли к этому моменту иллюзии. Что на самом деле существует реальность. Иллюзия – это отражение реальности. Отражение существует. Там нет реальности, есть напоминание об этом. Ложь – это отражение истины. Если вы не знаете истину, вы не можете солгать. Это противопоставление истины или скрытие истины. А называется ложь, отражение ее. Добро переходит в зло, когда вы это делаете для себя. Правда становится обманом, когда вы правду примените только для себя. Щедрость становится жадностью, когда вы жадны только для себя. И счастье становится страданием, когда вы хотите счастья только для себя. Видите, какая интересная вещь. Истина для всех. А если мы хотим что-то присвоить, это становится нашей проблемой, нашим страданием. Желудок, который взял пищу, не переваривает ее, никому не отдает, начинает гнить заживо. Есть такое выражение? Что жизнь моя, как будто заживо гнию, разлагаюсь вообще. С годами эти болезни, эти несчастья, эти обиды внутри, неудовлетворенность, как будто заживо разлагаюсь просто. Почему? Под лежачий камень вода не течет. Нужен обмен. Получаешь, отдаешь. Получаешь, отдаешь. Но одно условие. Без иллюзий. Если мы что-то отдаем на показ, это неправильно. Ничего не принесет никакого счастья. Это называется иллюзия в иллюзии, мы сказали. Это уловка ума. Отдать нужно с любовью. Реальность это. Любовь это реальность. Если мы отдали что-то без любви, мы не отдали ничего на самом деле. Мы потеряли или ждем награды за это. Мы ничего не отдали. Мы должны отдать любовь именно. Это говорят великие святые прошлого, что щедрость развивается в трех направлениях, когда мы даем дары, принимаем дары. Согласно обычному современному этикету, когда вас в гости приглашают за стол, вы скажете, о, нет, 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 я не голодный, нет, спасибо, нет. Мне не нужно, нет, я только что поел. Нет, нет, нет. Если вам с любовью предлагают, и вы отказываетесь, это оскорбление. От любви не отказываются, и любовь нужно давать всем. Это каждый должен принимать в этом участие. Отказ означает, что вы не цивилизованный человек. Если же вам без любви пищу предлагают, нет ни одной причины, чтобы поесть, кроме одной, что вы умираете с голоду. То есть человек питается только любовью, уважением, счастьем. Вот ради чего мы зарабатываем деньги, чтобы вступить в обмен любви.
Это способ обмениваться любовью. Давать дары, принимать дары. Угощать чистой, освященной пищей, приготовленной с любовью. И принимать такую же, такие же угощения в ответ. И третий фактор щедрости, самый тонкий, самый глубокий. Раскрывать самые сокровенные, глубокие мысли. И выслушивать о других с глубоким доверием сокровенное. Но разве это не является счастьем? Эти три вещи, вопросы глубины. Но разве мы с вами не даем дары? Разве мы не угощаем друг друга? Мы в семье это делаем. Разве мы не раскрываем мысли сокровенные? Это нужно углублять каждый день. Знаете, что написано в древних книгах для семейного человека? Любой семейный человек, если не будет заниматься благотворительностью, станет жадным, завистливым. Образ жизни такой ведет человек. Что он должен в замкнутой среде сам себе зарабатывать, и там вырабатываются вот эти дурные, завистливые качества в такой среде. Предписано для семейных людей всех. Приготовить обед, мы же должны обедать. Вы готовите обед лучший, ну, для своей семьи, для Бога готовите, освящаете пищу. Но вы не садитесь за стол. Вы хозяин дома, идите на улицу. Берите микрофон вот такой вот. Иначе что у вас слышно было? Должны громко, не тихо сказать. Кто голодный, заходи в дом, пища готова. Есть голодные? Выходите, вы голодные, заходите ко мне в гости, пожалуйста. Ну, будьте моим гостем. От всей души приглашаю. Люди могут сразу не согласиться. Ну, мы не знаем друг друга, не уверены. Неудобно как-то. Да нет, что вы. Ну, на самом деле, от всей души, заходите. Пища готова. Я не могу сесть за стол, пока не накормлю гостя, понимаете? Я вот останусь голодным из-за вас. Заходите. И вы должны трижды громко сказать: заходите, заходите в гости, пожалуйста. Вот. Всем дадим микрофоны после этой лекции. Вы поедете уже домой с микрофонами специальными. И вот как будете готовить, прям по Москве пойдете, по Петербургу пойдете, кто откуда, кто в Америке, и будете громко кричать: пища готова, заходите домой. Вас, конечно, никто не поймет, верно же? Нет, нет. Сейчас это неприемлемо, хотя в Средней Азии, вот и сейчас до сих пор, мы слышим голоса во дворах: молоко, сметана, ну, привозят, торгуют. И там прям громко голосами говорят об этом. Если вы из России никогда не были в Азии, вы удивитесь, так просто все. Тут просто ходит, кричит, вот молоко, сметану рекламируют, и люди свой приходят, покупают. А если вы здесь поедете в Узбекистан, Ташкент, там есть, знаете, Махаля, такие семейные, знаете, такие кварталы, там свадьба для всех, там праздник для всех, день рождения все, с копом там. То есть это принято, принято, принято это дело где-то. Это крепкая семья получается. То есть вы увеличиваете свою семью, друзей. Знаете, тот человек, который вам пришел домой, вы приняли его как дорогого гостя, накормили вкусной священной пищей, это ваш друг, надежный друг. Да не только человек, даже собака становится другом, когда вы кормите. Не говоря уже о человеке, потому что человек это еще понимает любовный обмен в этом. Он чувствительный к тому, что не просто вы его накормили, а отнеслись к нему соответствующим образом. И совершенно естественно, если гость в вашем доме, вы к нему должны хорошо отнестись. Все гости, которые приходят к вам в дом в этом качестве, они становятся очень важными для вас, ценными людьми в жизни. Здесь есть пословица русская: не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Вот для чего используется обмен, чтобы развивать наши отношения. Но к сегодняшнему дню мы пришли к тому, что мы можем даже не знать, кто на соседе на площадке, не так ли? А в чем причина? На санскрите называется семейный человек грихаметхи. Гриха – это дом. Гриха – это также некое замкнутое пространство, где живет человек. Со стенами, дверями, замкнутое пространство. Гриха. Метхи означает зависть. Почему он прячется туда? Все туда заносит, 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 а мусор только выбрасывает оттуда. Ничего, кроме мусора, ничего не получишь от него. Мусор выбрасывает, все самое ценное заносит, а мусор выбрасывает. И кричит: когда тут мусор вокруг уберут, а? Кругом грязь разбили, а? Пфф, окно закрыл. Так выйди же, выйди с метлой, с совком, иди, иди, займись там, во дворе, собственно. Нет, зависть, почему я? Кто-то набросал, а я что буду? Мы слышим эти голоса повсюду. Вот по таким маленьким признакам нашей культуры можно говорить, а на каком уровне находится наша жадность и щедрость. Но мы были свидетелями того, как люди, слушая такие вещи, меняли свое сознание, свои поступки. Один человек, мой знакомый, он
Ходил по всем соседям в пятиэтажном доме. Собирал пожертвования с них, чтобы отремонтировать весь подъезд. Ну, чтобы он чистый был. Была грязь, окурки там, туалет внизу, приходили какие-то бомжи там и мочились там, и все что угодно. Вот такой был подъезд, люди там жили в своих квартирах. И он собирал пожертвования, чтобы собрать деньги, отремонтировать, покрасить это, поставить замки какие-то, ну, цветы, шторы там повесить. Никто ничего не дал. Нет! Все отказались. Он подумал, ну что же делать? Рискну. И стал все делать за свой счет сам. Все сам. Он потом мне рассказывал, говорит, он чуть ли не плакал вообще. Что с людьми вокруг происходило? Сначала они выглядывали из своих квартир. Они знали, что он ходил, собирал пожертвования. А что ты делаешь, все такое? А он там просто сам красит краску, где-то достает, там что-то там делает. Просто все бесплатно стал свое. И люди стали помогать. В итоге сделали подъезд лучше, чем любая квартира их. Там чуть ли дорожки не постелили, шторы и цветы там все нашли, знаете. Все у всех есть, оказывается, понимаете? Полным-полно. В сараях, в закутках, за замком, понимаете? А вообще-то ничего нет, знаете, потому что там нужно для того, там. Если в какой-то момент сказать, дай, ничего нет. Ну, ничего вообще. Ну, пусто, понимаете? Ну, вы же не понимаете, да? Ну, нет, ничего. Когда мы ездим в паломничество, очень очищающе. Сколько у вас денег там есть, все вытрясут. И сначала вы думаете, что у них за сознание, с нас деньги кругом трясут и трясут и трясут. А потом вы думаете, а я не жадный вообще? И вот когда вы понимаете, что вы просто жадный, что для святого места вам жалко денег, вы легко их отдадите в ресторане где-нибудь, или на сигареты это легко отдадите, или на водку на праздник. А в святом месте вот трясут. А как же вы вступите в обмен? И вот когда мы это понимали, мы уже заранее, когда идите в паломничество, заранее берете сумму отложенную на пожертвования, там кучу мелочи там, или чего-то еще, там дети к вам прибегут что-то просить. У них какой менталитет? В Индии, например. Чтобы с запада, неважно откуда, с запада, значит куча денег у вас. И они как дети будут за вами бегать, дай что-нибудь. Ты же приехал сюда, ну дай что-нибудь, я тут служу, вот тут вот, выполняю служение в этом святом месте. Там они живут очень просто. У них нет даже машин. Ничего нет, они об этом не думают. Если он живет в святом месте, как святой человек, ему ничего на самом деле не нужно. Но он хочет там для божества купить что-то там, может быть, там какие-то сладости, или какие-то одежды сменить, или, может быть, храм свой улучшить, там подкрасить. Все они это делают. Они как дети, буквальным образом. Мы обходили холм Говардхан со своей женой когда-то. Священное место. Ну, Веда говорится, что нет священия места Вриндавана, а во Вриндаване нет священия места Говардхан. А выше Говардхана нет ничего во Вселенной. Это Веда говорит. И вот мы поехали туда, наконец, с супругой когда-то. Но уже много раз ездим. И нужно обходить его ногами. Поклонение идет ногами. Вы обходите его. Так вы совершаете как бы служение, очищение. Вы чувствуете это с каждым шагом. Это незабываемый опыт, удивительный. И там много садху живет, прямо под деревьями, или под каким-то, или даже под солнцем они сидят там на жаре, медитируют. Садху. Они в медитации, в баджане пребывают всю свою жизнь оставшуюся, кто принимает такой образ жизни. Они экзотически выглядят, у них такие большие волосы, знаете, такие вот смотанные вот здесь с коровьим навозом, смешанные и высохшие. Ну, чтобы голову не мыть, там ничего не завелось, то коровий навоз, говорит, вот смажете, для жизни в лесу подходит хорошо. Бриться не нужно, стричься не нужно и чисто. Вот это рекомендовано. Так что, когда вы будете садху, уже имейте в виду, как нужно ухаживать за головой. И они уже пожилые такие люди, и в общении они очень-очень простые, как дети такие, они очень удивительные, знаете. Но просят деньги постоянно. А я бывший коммунист, я вот про деньги, когда меня просят, знаете, я себя плохо чувствую вообще. Я все-таки бывший коммунист, ну тут деньги. Вот я не люблю, когда так смотрят на меня. Мне нужно, чтобы меня видели, что я коммунист, а мне тут деньги. Тут у меня какая-то идеология, понимаете, там деньги на меня. Но они простые садху, и я злился на них, на этих садху. И вот вы проходите, идете вокруг Говардхана, и садху впереди стоит с протянутой рукой. Ван рупий. Никаких рупий тебе. И пошел. Не обращайте внимания. Главное, не обращать внимания, думаете. Он идет за тобой, ван рупий, точно так же. Думаю, ну когда ты отстанешь все равно же, ну. Ты же за мной не пойдешь, ты тут живешь, я ухожу. Нет, не отстает. И не просто не отстает. One rupee, one rupee, one rupee, one, bam, bam, bam. И у вас такой, знаете, гнев уже внутри такой. Хочется его, эту пластинку остановить. Остановись, наконец. Смирение, причем он не надоедает, он смирение, смирение это дело, он вас побеждает просто. Вы понимаете, его не ударить, не прогнать, ну, не грубо сказать, ничего невозможно. Там смирение, там неподдельные качества есть. Но ему нужно от вас хотя бы один рупий. Рупий это копейка на самом деле. Но у нас принцип, мы коммунисты. И даже копейку не дам в таком настроении, правда же? Вот, и я ускоряю шаг, он-то пожилой, а я моложе. Я ускоряю шаг, бегом, думаю, сейчас отстанет. Он бежит за мной, задыхается. Берется за сердце и говорит, ван рупий, ван рупий, ван рупий. Ну, я думаю, нет, я выстою до конца, меня не возьмешь. Я из России. Он индус, кто кого. А, рядом жена, она не может это уже смотреть. Она, у нее женское сердце, знаете, оно мягкое. Она, ну дай ему один рупий, что тебе жалко, что ли? Я сам думаю, что мне жалко рупий, чего я так схватился с ним? Ну, рупий, ну же ничего вообще, понимаете? Чего я схватился с ним? С пожилым человеком, садку тем более. Ну, дал бы, да и все, и пошел бы. Ну. Но в голову что приходит? Да их тут столько садку, знаете, столько рупиев нужно. Что только в голову не придет. Но у меня такое настырство было тогда, говорю, ну, вот не дам, все. Еще с женой ругаться начинаю. Потом думаю, я уже вместе паломничества, смотрите. Я уже бегу от этого садху. Про Гавардхан забыл. С женой ругаюсь, смотрите, в результате. Кошмар какой-то вообще вокруг происходит. И все из-за какой-то рупии несчастной. И я говорю жене, я наконец нашел компромисс. Говорю, ну, если ты вот хочешь, тогда я не буду. Она сказала, о Господи Иисусе Христе, достала рупию и дала ему. И он поклонился нам. Вот тут мне стало очень плохо. Это было настоящее паломничество, очищение, осознание. Я понял, что Бог мне сейчас мозги вправляет через этого человека. Вот это смирение, вот это вот качество, понимаете. Все нуждаются в деньгах. И бедные, и богатые. Никто не имеет права воровать. Ни бедный, ни богатый. Есть интересная история про царя Юдхиштхиру. Юдхиштхира это был почти предпоследний праведный царь на планете. Это тот, кто остался царствовать после битвы на Курукшетре 5000 лет назад. Махабхарата описывает. У него было 4 брата родных. Он был царем мудрости, его звали Аджатшатру, одно из имен. У него не было врагов вообще. Вы представляете? Царь, политик. Он ни разу в жизни не солгал, и врагов у него не было. Его считали святым при жизни. И в какое-то время с периодичностью он давал даршины, то есть находился в тронном зале и принимал посетителей с вопросами, с проблемами. Как цари это делают иногда. Приходят просители или говорят какие-то сложности. Он решает эти вопросы. Сложный вопрос. Для того, чтобы решать эти вопросы, он находился в отдельном тронном зале, на троне. Вокруг курились благовония. Была трансцендентная музыка, покой. И он погрузился в медитацию. Потому что если вы не погрузитесь в медитацию, если ум возбужден, вы не можете быстро и справедливо выносить решение. То есть нужно установить ум в беспристрастии, прежде чем вы начнете отвечать на вопросы. Юдхиштхира находился в этом зале, ожидал гостей. Секретарем был его младший брат Бхимасена. И тут пришел один человек и сказал, мне нужно к императору лично. Очень важный вопрос. А что за вопрос? Объясните мне. Вы понимаете, я не знаю, какая-то странная вещь начала происходить в природе. Я посадил огород. Построил вокруг него стены каменные. Но каждый день я прихожу смотреть свой огород, работать, и вижу, что огород, стены пожирают огород, уменьшают пространство огорода. Сжимается забор. Не знаете, в чем дело? О, нет, я понятия не имею, идите к Юдхиштхире, открыл дверь и запустил его туда. Странный человек, подумал Бхимасена. Минуты позже зашел другой, говорит, срочно к императору. Можно? Очень важный вопрос. А у вас что? Вы знаете, я каждый день беру воду из колодца в ведре и разливаю в 5 емкостей. Каждый день это делаю. Но вот совсем недавно, на днях, случилась странная вещь. Я разлил воду по этим емкостям и что-то заподозрил неладное. Слил обратно и увидел, что воды в 2 раза меньше. Я еще раз разлил, еще раз вернул воду. Воды почти не оказалось. Вы не знаете, что это за явление? О, нет, я не знаю. Идите к Ю-34, открыл дверь, запустил 2-го посетителя. И тут 3-й заходит человек. Очень возбужденный. И говорит, мне нужно к Ю-34, к императору. А что у вас? Да вот не знаю. Ехал на слоне вчера, а впереди большая каменная стена, и там дыра. И понимаете, слон-то прошел туда, а хвост его застрял. Вы не знаете, в чем дело? О, Боже мой, нет, я не знаю. Идите к Ю-34, идите туда, он мудрый. Я на такие вопросы ответить не могу. Ну и денек сегодня, что же происходит вокруг в царстве? Зашел 4-й человек. Нужно к императору. А у вас что? Я пришел в этот город издалека. И когда подходил, увидел огромную гору, безжизненную, из камней песка. Ни травинки там. Я очень удивился. Все вокруг покрыто растениями, а эта гора была безжизненная. Я подошел ближе, увидел там одна какая-то коричневая высохшая колючка, едва живая. Я дернул за эту колючку. И гора вся развалилась. И там сейчас ничего нет. Вы не знаете, что это такое было? А? Может, иллюзия какая? В вашем царстве что происходит? О, ну их мани, я не знаю. Идите к Ю-34. И все они вошли к царю, но через 2-3 часа никто не вышел. Наконец Пхимасена потерял терпение и немножко приостал приоткрывать дверь тронного зала. И увидел, что Ю-34 сидит в полном безмолвии, в полной медитации, без пристрастий, никого нет. Что такое? Брат, приди в себя. Где эти 4? Я сюда запустил 4 человек. Просители. Никого не было, Пхимасена. Ты о ком говоришь? 4 только что запустил, выслушал их проблемы. Так, ты их запомнил? Запомнил в лицо все их просьбы, все о характере, знаю. Расскажи мне их подробно, кто это был? 1-й сказал, что огород посадил, но стены пожирают его огород. Я не смог ответить, послал к тебе. Так, 2-й, кто? 2-й говорит, что воду разливает по емкости обратно, воду не может получить. Боже мой, сказал Ю-34. А 3-й? А 3-й на слоне дырку проезжает, а хвост слона застревает. Ты запомнил на этих людей очень хорошо, Пхимасена? Их нужно срочно изловить, арестовать, в тюрьму, на свободу, ни в коем случае не выпускать. Ю-34, объясни мне, что это такое все означает. Что за люди, что за проблемы? Ты можешь, ты понимаешь? Я, говорит, все понимаю. Пхимасена, слушай, это представители Кали-юги. Что означает? Огород и забор, век Кали, означает. Забор – это закон. Огород – это ваши права. Век Кали, закон будет ущемлять права людей. Ю-34, что ты говоришь? Как такое может быть? Неужели царь может быть таким? Неужели закон может быть таким? Пхимасена, в Кали-югу так будет. Это ужасное время. А 2-й? Его емкости для воды – это семья. Вода – это его собственная жизнь, которую он вкладывает в свою семью. Обратно ничего не получит. Ю-34, какие ужасные вещи ты говоришь. Да неужели такое может быть, чтобы дети не заботились своих престарелых родителей? Век Кали не будут заботиться. Какое ужасное время наступает. А что же с этим слоном, с этой дырой в стене? Дыра в стене – это закон. Большой вор проходит свободно, маленький застревает. Век Кали? Ну как такое может быть? Век Кали так будет, это его признаки. Это очень плохие люди, посмотри внимательно, они поднимают вопросы и проблемы, а ответов не слушают. Вот как распространяется Кали-юга, это агенты Кали-юги. Вот проблема, говорят, вот еще проблема, а я вот еще проблему вижу. И никаких решений. Это так же, как вы идете к врачу, и врачи собираются, говорят, вот у него тут такой диагноз, вот у него тут гниет, вот тут у него там рак, вот тут у него там простуда, вот тут у него туберкулез, и расходятся дальше. Никаких лекарств нет.
проблемы кругом в интернете, в средствах массовой информации, никаких решений. Не распространяйте проблемы, распространяйте лекарства. Этих людей, говорит, под стражу и в тюрьму. Не должны быть на своде, очень опасны. А четвертый там еще был. Да-да, он видел гору безжизненную и одну едва живую колючку. И он дернул за эту колючку, увидел, что гора вся рассыпалась. Что это такое? Это хороший человек. Вот таких людей нужно поддерживать в Каре. Таких простых и искренних. Таких любознательных. А что это такое? Гора олицетворяет век Кали. Много всего создано. А жизнь не процветает. Так высоко поднимаемся на безжизненной горе. И надо даже, знаете, присесть некуда. Ни тени найти, ни чистой воды, ручья. Ни семьи, ни пристанища человека иногда не бывает. Как тяжело, одиноко. Но там есть одна колючка. Это единственный способ векали. Воспевая имена Бога, вы все разрушите. Весь век Кали рухнет. Потому что истина – это Бог. Реальность – это Бог. То есть две реальности – Бог и душа. Остальное, что создано, иллюзорно. Идея заключается в щедрости в том, чтобы свою собственность связать с Богом. Любовь с Богом, человечность с Богом, деньги с Богом, жену с Богом, детей с Богом. Все освященное, брак освященный, деньги освященные, дом освященный называется. Это уже реальное существование, это счастье, это процветание. Итак, здесь мы должны закончить лекцию. Время истекает, 5 минут, у нас остается на несколько вопросов. Из зала. Блиц, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Мы внезапно закончили лекцию, поэтому вы не готовы к вопросам.
Здравствуйте. Меня зовут Алла, я из Москвы.
Где? Ага, вижу вас.
Будьте добры, подскажите простой способ, как осветить пищу перед едой.
Как осветить пищу перед едой?
Да.
Пища освещается в процессе еще приготовления. То есть процесс существует. Перед едой тоже нужно ее осветить. Говоря прямым языком, вы должны просто предложить это Богу. Вот и все. Как это сделать конкретно, я скажу сегодня вечером на курсе бхакти-йоги. Если подробно хотите знать ведическую традицию, расскажу на этом курсе бхакти-йоги. Если в общих чертах вы готовите пищу для Бога, не пробуя ее никогда. Точно, рецепты готовить не пробуя. Первый он пробует. И затем эту пищу предлагаете, вслух лучше это сделать, либо мантры, либо молитвы, которые вам известны, либо своими словами можете это сделать. Вы сразу увидите, что качество пищи изменится. Особенно это почувствуют те, кого вы накормите этой пищей. Особенно. Мы практикуем это каждый день. Собственно говоря, я так и пришел к ведической культуре через освященную пищу. Я попробовал кусочек освященной пищи, у меня все изменилось. Это было практическое доказательство. А потом я заинтересовался уже учением, философией, практиками после этого. Потому что я много до этого всего изучал теоретического, ничего не действовало на практике. Но было интересно. А здесь просто кусочек пищи, и все изменилось. Это, собственно говоря, одна из самых важных вещей культуры – пища. Потому что тело целиком состоит из пищи. Наш менталитет тоже формируется пищей, вкусами, качеством пищи. От качества пищи зависит качество нашей жизни. Поэтому этому уделяется очень важное особое значение в ведической культуре. Пища должна быть высшего качества всегда, то, что мы едим. Самое чистое. Никаких нечистот, ничего. Ради вкуса пищу есть нельзя. Это животный принцип еды. Так же, как нельзя заниматься сексом ради наслаждения. Это животный принцип. Человек это делает по-другому, в состоянии йоги. Зачатие – это йога, зачатие ребенка. Секс – это животное, а зачатие ребенка – это йога, это для человека. Также и пища для осознания Бога вы это делаете. Вы едите пищу, через этот вкус начинаете сознавать. Вот это удивительно. Вы трогали когда-нибудь раскаленное железо руками?
Бывает, оно уже не красное, а черное, но оно раскаленное. Если потрогать его, кожа слезет. Оно обрело качество огня, в соприкосновении с огнем. Вот так же это пища. Предложенная Богу, она является духовной пищей уже. Это и есть наша с вами пища. Вы свою всю семью спасете, если будете готовить освященную пищу. Мы с женой это делаем уже 30 лет. Ежедневно. Никогда не едим неосвященную пищу. Вы сразу почувствуете разницу, что это такое. В Гите говорится, что пища, даже если она вегетарианская, неосвященная, она все греховная все еще. Это все равно насилие над кем-то, вы все равно кого-то съедаете. Но как только вы предлагаете Богу, все очищается. Никакой кармы. Все чисто. И радость чувствуете от пищи, семья становится крепче, гости приятнее становятся, когда они приходят к вам на обед. Все меняется вокруг. Трансформируется. Еще один вопрос и все. Да, пожалуйста.
Александр Игнатьевич. Александр, Краснодар. Вот меня интересует такой вопрос. Вот вы говорите, что когда-нибудь придут законы, когда заставят людей делиться, ну вот, богатых. Но дело в том, что не является, и тогда наступит благосостояние, ну, как бы, не наступ, это не является ли иллюзия в иллюзии? То есть человека, которого заставляют делиться, когда это ему неприятно, как бы ситуация не только будет не разрешаться, а наоборот будет усугубляться. То есть да. Все должно быть от души, от сердца, я так понимаю.
Совершенно верно. Спасибо. Как вот вы говорите, иллюзия в иллюзии, она на показ это делается. На показ, ради престижа, поскольку есть такой закон, я это делаю для галочки, конечно, чтобы меня причислили к высшему классу людей. Поэтому в цивилизованном обществе всегда есть святые, которые напоминают об истине. Именно по этой причине. Потому что человек все равно, он имеет хитроумный разум, как вы говорите. Он может создать иллюзию в иллюзии. И себя убедить, и других убедить, что он правильно поступает. Поэтому нужно ориентироваться на чистых людей, которые не имеют никакой собственности, кроме Бога в сердце. Никого. В каждом обществе должны быть святые. В одной стране, так скажем, меня спросили в палате депутатов об этом. Посоветуйте, что сделать, как объединить, как развивать страну. Ну, то есть там были проблемы свои. Я так сказал, как это говорится в ведах. Найдите людей в своем государстве, честных, талантливых и святых. И вот их и показываете, с них и начинаете развивать общество. Чтобы люди знали, на кого смотреть и какими быть. И знаете, какой был ответ? Он поднял глаза вверх и сказал, а где же их возьму? Нету. Ну, согласно его словам, я ему сказал, нет, они есть. Везде есть эти люди. Их просто не видно. Они не будут лезть куда-то наверх. Они не будут громко кричать о себе. Это ваша задача, имеющих власть, своим разумом, найти этих людей. Именно вы должны этим заниматься. И так вы создадите процветание в обществе. Люди должны управляться бескорыстными людьми. Даже те, кто имеет власть, должны уважать тех, кто бескорыстный, святый. Это служение. Вот только тогда мы сможем избежать всех этих иллюзий других. В другом месте на радио меня спросили где-то за рубежом, как, опять же, вот создать это вот процветание, каков же путь. Он сказал, ну дело в том, что люди не общаются со святыми, как же они будут развиваться. Ведущий это не очень понравился ответ. Он сказал, что нам теперь ждать второго пришествия Иисуса Христа? Ну зачем же ждать, сказал я. Он же уже приходил. Следуйте тому, чему он учил. Так появятся святые. Те, кто последует, они будут святыми. Я не говорю сейчас про христианство или про что-то еще. Следуйте священным писаниям, каким у вас лежит сердце. И ваша жизнь станет освященной. И вот так все начнет меняться. Учите своих детей, учите своих внуков, учите своих соседей, общайтесь с друзьями, привносите духовные знания. Все, что вам сейчас дорого для сердца, все, что вы сейчас получаете, отдайте кому-то. Никогда для себя не присваивайте. Не делайте из этого бизнес. Чтобы, ну, я сейчас запишу, потом проведу свой семинар, заработаю деньги. Забудьте об этом. Деньги сами придут. Сами придут, еще вас искать будут. Да, и люди вас искать просто будут. Сами искать будут. Забудьте про это. Знание в сердце, и сердце в сердце, и сердце в сердце. Вот она, наша жизнь. Откровение сердца должно быть. Себе от себя, себе от себя. Это постоянно, это каждый день должно быть. Это наша жизнь. И как только мы думаем для себя, сердце схлопывается. Не может отдать, что с ним случилось. А? Напряжение возникает, жадность.
Да, легко сказать, трудно сделать, верно? Но у нас еще 2 дня поговорим об этом. Все, спасибо.